Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка говорится хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, уважаемые слушатели Радио России, Радио Донт Эйр, Андрей Константинов в студии, за режиссерским пультом Александр Аракелян. Мы сегодня решили поговорить о любви, перед которой не властно время и государственные границы. Может, кто-то и удивится, но мы о любви к родине. А одним из аргументов в разговоре станет судьба великого русского композитора, гражданина и патриота, который, даже уехав за границу, продолжал читать русские газеты, финансово поддерживать армию своей родины. Не буду пока называть его имя в надежде, что вы сами догадаетесь. В этом году со дня рождения столпа мировой музыки с российскими корнями исполняется 150 лет. Буквально через минуту в нашей студии будет гость, который досконально изучил творчество и жизнь мастера. С ним и поговорим о музыке, о поддержке Родины в сложные времена. И спросим, где больше патриотических настроений – в классических произведениях или в современных мелодиях и ритмах. WhatsApp, Telegram для ваших мнений, дорогие слушатели, 8-918-258-27. Но сначала несколько дат из мировой истории. Именно в этот день, 21 марта, в 1880 году состоялся дебют Чехова в печати. Письмо к ученому соседу было опубликовано в журнале «Стрекоза». В 1946 году в этот день в Нью-Йорке обосновалась временная штаб-квартира Организации Объединенных Наций. А в 1986 году началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычевой по США с миссией мира. И будем переходить все-таки к нашей теме, к нашей главной теме. В достижении мира все средства хороши, но дело не в средствах, а в движении души. Именно такое движение было у композитора, пианиста, дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. В этом году отмечаем 150-летие со дня его рождения. А в студии «Донт Эйр» солист Ростовского симфонического оркестра, скрипач, член Союза композиторов России, педагог Андрей Захаров. Он поклонник творчества Рахманинова и его гражданской позиции. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Давайте сразу поймем. Отъезд Рахманинова, человека творческого из России, в 1918 году имеет какие мотивы? Почему был вынужден оставить родину?
Да, и вся трагедия жизни Рахманинова заключается в том, что, наверное, большего патриота в нашей культуре найти трудно, который бы так любил Россию, который бы так выражал ее в своем творчестве, в своей музыке, жил ею и вынужден был пол своей жизни прожить за границей. В этом была главная, наверное, трагедия его жизни, его личности. Он, когда началась революция, он сначала не принял все, что происходило, не принял эти беспорядки, вот эти вот волнения, режим новый, и просто воспользовался предложением на временные, это были именно временные гастроли. Естественно, он не думал даже в страшном сне, что он навсегда уезжает. Это были временные гастроли в скандинавские страны. Он взял свою семью и отъехал в декабре 17 года. Когда гастроли подходили к концу, они были там примерно на полгода, уже началась гражданская война в 18 году. И вот такая трагедия. То есть он понимал, что если он вернется, конечно, и он, скорее всего, погибнет. Но даже он не за себя переживал. Он бы, может быть, один бы вернулся, если бы он был без семьи и без детей, без двух своих дочерей.
То есть опасения за семью, в данном случае, конечно, сыграли
ключевую роль.
Ключевую роль.
Вот, и поэтому вот и так сложилась жизнь, что все, потом он уже не смог вернуться вплоть до своей смерти.
Но вот, может быть, его отъезд был связан еще с опасением, что русское искусство здесь исчезнет. И не было такого, что он буквально вывозил его на безопасную территорию.
конечно, безусловно, да, ну, он еще не осознавал именно, вообще Рахманинов был чрезвычайно скромный человек, и он о себе как бы не думал так, естественно. Вот, но, конечно, получилось, так именно и получилось, да, что он как бы спас и вывез ту нашу исконную, сокровенную Россию, да, вот ту Русь глубинную, и сохранил ее, если так можно выразиться там. Но надо сказать, что он перестал сочинять на 10 лет. То есть для него это была такая драма душевная, что 10 лет он не смог написать ни строчки. Просто занимался концертной деятельностью как пианист. А потом написал 6 произведений, и все они исполнены мощнейшей трагедийной ностальгической волны. Это, наверное, самые пронзительные произведения вообще в мире музыки, которые были написаны им там вот за границей.
Уже спустя время.
Да, уже спустя время, проведенное там. Вот. И он выразил Россию так, как не выражал никто больше в звуках. И, конечно, это было откровением.
А вот что в музыке, если уже говорить чисто о музыке, подчеркивает российское происхождение? Может быть, определенные музыкальные инструменты или какие-то вкрапления народных мелодий?
Ну, у Рахманинова настолько органично удалось ему соединить русские народные какие-то вот элементы песни с церковным знаменем пением, русским нашим православным пением, и все это как бы обвернуть вот в такую профессиональную канву, да, гармоническую. То есть вот он соединил непримиримые наши враждующие школы, петербургскую и московскую. У нас было два направления. Петербург с Москвой, это вот кучкисты с одной стороны, да, могучая кучка, и Петр Ильич Чайковский как основной столб московского направления. Рахманинов примирил их в своем творчестве. Он настолько органично соединил это, и поэтому наиболее полно и глубоко выразил саму Россию в своей музыке.
Вот это все всегда остается предметом исследований, насколько я понимаю. Сейчас историки продолжают, и музыкальные историки, они продолжают исследовать эти движения, эти направления, что глубинно происходило тогда, и в чем величие остается этого мастера, этого музыкального композитора нашего. И хочется вот что спросить еще. Если мы говорим о составляющей Родины, вот этот период, который вы сказали, 10 лет он ничего не писал. То есть все до этого знаменитое, известное, это и романсы, и для хора произведения, как раз были написаны до революционных.
До 17-го года, да.
До 17-го года.
Вот, и все это было написано им в любимой Ивановке, это имение в Тамбовской области, его усадьба родовая, где он создавал все свои произведения. Вот, и Ивановка была разрушена еще во время революции. То есть для него это тоже была, конечно, катастрофа. Вот, и поэтому, когда он уже жил за границей, это еще вот эта мощная волна ностальгии, в том числе и по Ивановке, как образу России для него, она сказалась в его творчестве. Даже вот имение Синар у него было в Швейцарии, где он попытался посадить березки, сделать ландшафт, похожий на Ивановку. То есть вот как-то вот все-таки
воссоздать ту,
да,
атмосферу.
Да, ту атмосферу, да.
Вот то, что зрительное ему должно было напоминать о,
да,
своей,
напоминать,
родине.
Да, да, о своей родине, да.
Это удивительное
качество. Ну что ж,
человека, и теперь музыкальное путешествие в начало 70-х прошлого века. Поможет нам легендарная песня. Песня о далекой родине, написанная Михаилом Таривердиевым на стихи Роберта Рождественского к эпохальному фильму «17 мгновений весны», который исполнил Муслим Магомаев.
Я прошу хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешка тонкой линии. Берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
8-918-25-3-8-27 наш WhatsApp, Telegram, дорогие слушатели. Мы продолжаем беседу, продолжаем наш разбудильник с членом Союза композиторов России, педагогом, скрипачом Андреем Захаровым. И говорим о Рахманинове. Вот, Андрей, есть же еще и такое. О Рахманинове говорили: уехавший, но не предавший. Сергей Васильевич покинул родину, но при этом выписывал издаваемые в СССР искусствоведческие газеты, журналы. Вот что, это творческая противоречивость или это гражданская позиция, которой, может быть, не хватает, к сожалению, многим сейчас?
Да, конечно, это гражданская позиция, это любовь к родине, культуре, к своему народу, который он пламенно любил и жил этим. Даже надо сказать, вот мы сейчас сидим в студии, моей любимой студии «Донтейр», и надо поэтому сказать, как раз об этом вспомнить, как он любил радио. Когда появилось радио, он постоянно включал, ловил эти записи из Москвы. Каждый день, он каждый вечер слушал, что происходит в Советском Союзе. Записи краснознаменного песни и пляски имени Александрова ансамбля. То есть он буквально жил этим, дышал просто этим. Так и пишет его жена, что он это у радио проводил там целые дни. Конечно, для него это было главное в жизни, это его родина, его Россия. И поэтому, когда вот началась война, да, он откликнулся, а он был очень знаковая фигура в русской эмиграции, наверное, один из самых таких влиятельных, авторитетных людей. И он призвал всю нашу эмиграцию сплотиться, простить все обиды, у кого какие были противоречия. И публично впервые вот попросил, чтобы во всех средствах массовой информации дали объявление о том, чтобы мы все сплотились и стали помогать нашей родине.
Это вы имеете в виду вот его заявление,
да,
да,
вот
когда
это...
он написал, что независимо от отношения, да, к большевизму, да, да, Сталину...
Да, и что истинные патриоты, да, должны помогать своей родине. И он сам дал цикл концертов, уже был немолодой, дал цикл концертов, объездил всю Америку, вот, от Аляски до самого юга, и давал концерты в помощь нашей Красной Армии. Причем не через Красный Крест, он пожелал непосредственно через наше консульство в Америке СССР Федюшина передавать все деньги Советскому Союзу. И говорят современники, что целые поезда гуманитарной помощи шли от Рахманина нашим военным. И, естественно, здесь все поняли, уже все увидели, что это за человек, что это за патриот. Вот, и такой исторический просто момент, как он сплотил всю нашу миграцию в помощь нашей родине. И Сталин написал ему, что благодарю вас за то, что вы делаете для нашей родины. Можете не сомневаться, что истинным патриотом всегда будет обеспечена свобода в жизни в нашей стране. И есть информация, что он хотел его вернуть и дать ему возможность возглавить Союз композиторов СССР. И, возможно, так бы и произошло, и Рахманинов уже готов был вот как бы закончилась война, он буквально чуть-чуть не успел, потому что он умирает в 43-м году от скоротечной формы рака.
Но, если... То есть он не знал об этом заболевании?
Он не знал, ведь от него скрывали родные.
Буквально да. за 6, вот где-то мне попалась эта информация, буквально за 6 недель до вот этой вот трагической его смерти он выступал да. В одном из городов США.
Да, выступал и хотел, уже дал информацию о том, что он будет писать Сталинградскую симфонию. Да, вот как Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал Ленинградскую, а он хотел
написать... они же переписывались, да, они были в переписке.
И он хотел написать Сталинградскую симфонию, стал делать уже наброски, потому что он как раз был счастлив в победе наших войск
Под
Сталинградом. Да, и этому дало мощнейшее вдохновение. И, возможно, это было бы, наверное, самое сильное его произведение, но вот, к сожалению, очень быстрая форма рака. От него скрывали родные. Даже когда он умирал, уже совсем не мог ни говорить, ни дышать. И пишет его врач, которая приходила к нему каждый день, что он, его единственный был вопрос, он не спрашивал там ни о своем самочувствии, ни сколько ему осталось жить. Он единственное спрашивал, ну как там наши? И ему ежедневно интересовала сводка с фронта. И она пишет, что я уходила со слезами просто из его комнаты. То есть она понимала, что человек, даже умирая, живет своей страной, своим народом.
Вспоминает... и беспокоиться о судьбе.
Да.
Но при этом в одном из как раз посланий, насколько я понимаю, Иосифу Виссарионовичу, он как раз и говорил о том, что я абсолютно уверен в том, это, возможно, как раз было после победы под Сталинградом, битвы, да, Сталинградской да. битвы, что я абсолютно уверен, что победа будет за моей родиной.
Да, верю в полную победу, он писал, да. Вот. И вообще он всегда очень, он настолько благотворительно жил, он постоянно помогал всем. И сюда в Москву приходили в Советский Союз, огромные помощи от него, но он не подписывался от кого. То есть здесь такая, знаете, вот его именно скромность чисто как праведная, да, как христианская. Он до его смерти никто не знал, откуда шли такие помощи. И там в эмиграции, здесь, в Советском Союзе. А потом, после его смерти, вскрыло, что его секретарь каждый день приносил ему данные, и он все свои, большинство, половина практически средств своих доходов отдавал всем ему, которые вот нуждались. Советский Союз перечислял, и там наша эмиграция спасал неоднократно людей, того же самого философа Ильина нашего просто спас.
Которые там оказались в тяжелой ситуации.
Да, да. То есть вот его жизнь была практически вот такая жертвенная, можно сказать.
Вот то, что мы сейчас обсуждаем, никого не хочу осуждать, но такое ощущение, что вот сейчас таких примеров нет. Или я ошибаюсь? Может быть, вы меня разуверите, Андрей. Вообще ведь быть готовым помочь родной стране в трудный час это какое-то внутреннее особое состояние. Особенно человека, который по какой-то причине уехал.
Да, ну сейчас, может быть, сейчас и есть такие люди, мы, конечно, не знаем, но сейчас вот я, опять же, обращаюсь к Рахманинову, да, почему сейчас идет вот как раз такое очень четкое разделение, да, вот эта специальная военная операция, она нам очень показала, очень четкое как раз таки разделение вскрылось, кто действительно патриот своей страны и готов, да, так сказать, и ездит на фронт, ну, та же самая знаменитая группа «Аквариум», как она четко разделилась, да, когда вот... Вот, и скрипач из этой группы сейчас он активно очень играет в окопах.
Выступает,
да, да. То есть вот, опять же, все сразу становится очевидно. И почему здесь действительно очень важен пример Рахманинова? Потому что в наше время сейчас нам нужна как никогда вот консолидация. Да, нашего народа, нашего общества. А его музыка, и вообще его жизнь, пример его жизни и его музыка обладает этим качеством. Они обладают вот этим удивительным качеством соборности, то есть объединения. Потому что вот сиди в зале, когда люди сидят, все настолько становятся, знаете, чище, прекраснее, светлее. Прямо, значит, ну, вот я играю в оркестре, да, когда Рахманинов, но никакая музыка так не действует, как его музыка. Люди в оркестре сидят, начинают плакать под сильным впечатлением. То есть вот что-то в ней такое содержится сильное, что цепляет и нас за самое святое.
Вот вы написали поэму «Приношение Рахманинова». Давайте несколько слов. Расскажите, о чем, что хотели донести?
Ну, это как дань признательности моя любовь к Рахманинову, потому что это мой любимый композитор с детства. И, собственно, и музыкантом я стал благодаря любви к его музыке. Она меня очень сильно потрясла в юношеские годы. Вот. И эта поэма возникла, она родилась, написана была в Ивановке, в том же имении, которым вот его усадьбе. Я туда езжу уже 18 лет. Директор Ивановки Александр Иванович Ермаков – это потрясающий человек-подвижник, который воссоздал ее полностью. Вот в прошлом году, к сожалению, он ушел от нас. Он меня вдохновил на это произведение, что вот нужно написать такую вот поэму Рахманинове именно о нем. То есть не, так сказать, да, как бы именно о нем, такая вот гимн Рахманинову.
О самом Сергее
Васильевиче. О самом Сергее Васильевиче, да. Хотя, конечно, возможно, он бы это и не одобрил, как человек очень скромный. Вот. Но вот родилось такое произведение. Вот. И вот всю свою любовь к Рахманинову я выразил в этом творчестве.
Ну, своем. Теперь только, может быть, там ангелы расскажут ему, и он что-то ответит когда-то, где-то. А 25 марта в Ростовской филармонии стартует фестиваль «Рапсодия» в стиле Рахманинова.
Да.
Там прозвучит поэма?
Да, там прозвучит вот мировая премьера этой поэмы. С ней открывается фестиваль.
У нас в Ростове.
Да, в эту субботу в 6 часов, да, в Большом зале филармонии будет, наконец, исполнена эта поэма, да.
Предлагаю сейчас сделать еще одну музыкальную остановку. Немного нарушим наш регламент. Давайте послушаем небольшой отрывок, дорогие слушатели, из поэмы Андрея Захарова, который прозвучит на открытии фестиваля. Его будет исполнять Илья Болдырев. Но то, что мы услышим сейчас, записано непосредственно с баритоном Артемом Скоковым.
Коснулась черной тенью его полей, его земли родимой. Звон отчизны сел за фортепиано, и для России обогрённой он играл, и руки через боль упрямо несли любовь к России в тихий зал.
Что вы сказали?
Друзья, сегодня вновь с вами наша новая рубрика. Продолжаем изучение армянского языка с Варламом Григоряном. Доброе утро, Варлам.
Доброе утро всем.
Мы упустили в наших уроках комплименты. Как сказать человеку, что он хорошо выглядит?
Шатляфтеск унес.
Шатляфтеск унес.
Да.
Хорошо. А есть разница, если адресовано это мужчине или женщине?
Если я к женщине обращаюсь, ну, шатляфтеск унек. Ну, как на вы, да, скажем. У вас очень хороший вид. Вот так скажем.
Шатляфтеск унек.
Унек, да.
Окончание к.
Да.
А если мужчина или вот...
Если ты на ты не обращаешься к человеку, ты можешь спокойно сказать шатляфтеск унек. То есть это будет обращение и к женщине, и к мужчине, не имеет значения.
Не принципиально.
Да.
Следующий вопрос связан с тем, что человек прилетел в Ереван. На самолете.
Бари галюст. Это добро пожаловать.
Бари
галюст.
Бари галюст. Это добро пожаловать.
Да.
Это прям наверняка висит в аэропорту.
Ну да, да. Когда из аэропорта выходите, там еще вот такая большая баннер, когда вот только из самолета выходишь, и там коньяк Арарат, как бы, там добро пожаловать в Армению.
А если человек уставший, его ожидает какой-то там встречи или что-то, а еще, может быть, пересадка на другой рейс, и комната отдыха нужна. Как это спросить в аэропорту?
Можно спросить так. Вортех Карелия Хангстанар.
Вортех.
Вортех.
Где, да?
Вортех. Да, Вортех, Карелия, можно, ну, Хангстанал, отдохнуть. Вортех, Карелия, Хангстанал.
Вортех, Аргест.
Вортех,
Карелия,
Хангстанал.
Хангстанал.
Да, это где можно отдохнуть.
А со стоянкой такси, может быть, будет попроще? Где находится стоянка такси?
Таксим Вордеха.
Таксим Вордеха.
Да.
Таксист нужен.
Вортех, Карогем, Настель такси. Где я могу сесть на такси? Вортех, Карогем, Настель такси. Кангнацнель. Где я могу остановить такси?
Как мне доехать до отеля? Есть какая-то специфика в этом вопросе? Или фактически можно...
Ну, если вот, например, вы хотите сказать, мне нужно туда...
Мне нужен отель Арарат.
Инспетка Арарат отеля. отель и отель, понимаешь? Да?
Поэтому... Инспекта.
Инспектка. Хаснель. Доехать. Хаснель.
Инспектка. Аснель.
Хаснель. Арарат отель.
Арарат отель. В Арарат, а отель Арарат наверняка есть.
По-армянски отель получается Гюяноц.
Гюяноц.
Да. Инспектка Хаснель. Арарат Гюяноц.
Хорошо. Есть стандартные пожелания на армянском. Вот добро пожаловать мы уже разобрали. А доброй дороги, хорошего дня.
Да. Доброй дороги будет Бари Джанапар.
Бари Джанапар.
Да, Бари это добрая дорога, да, там Бари Джанапар по-армянски говорят.
Бари Джанапар.
Да, да.
А хорошего дня.
Лявурем кез махтум. Но это немножко долго идет, да?
Длинно получается.
Да. Если коротко, ляв менас.
Ляв менас.
Да. Ну, оставайся, чтобы все было хорошо. Ляв менас.
Ляв менас.
Да.
А удачи в делах.
Гордзерит – это работа, ну, дело, да? Гордзерит – хаджоуцюн. Хаджоуцюн – это удача.
Гордзерин
– хаджоуцюн.
Хаджоуцюн.
Да.
Гордзери – хаджоуцюн.
Да.
Варлам, огромное спасибо за этот третий урок. И, дорогие слушатели, с Варламом Григоряном наш завершающий урок изучения армянского языка уже в следующий вторник.
Что вы сказали?
Да. Завершили очередной урок армянского языка. Продолжаем нашу беседу, продолжаем разговор о Рахманинове, 150-летие которого вот уже официально будем торжественно отмечать. И, конечно же, вот давайте вернемся к тому фрагменту, который был перед нашим уроком армянского языка. Вот кто был вообще первым слушателем вашей поэмы?
Первым слушателем была моя мама, родители, потом папа. Вот, и они как бы у меня всегда главные эксперты. Вот. А потом я поехал в Ивановку, там показал вот, директору Ивановки Александра Ивановича Ермакова. И дальше стали записывать потихоньку мы это в студии. Вот. То есть, вот, как, собственно говоря, и бывает, самые родные обычно являются первыми слушателями, первыми критиками.
А, может быть, вы знаете, кому первому Рахманинов показывал свои сочинения?
Также своей семье, своим родным. В Ивановке он собирал всех вечером в гостиной. Всех своих, да, жену, дочерей, всех там родственников, которые были в этот момент в усадьбе. И всем им играл только что написанное. То есть вот именно... И причем спрашивал их мнение. То есть и для него это было самое важное, вот мнение своих родных.
А если говорить именно о патриотизме в музыке, вот какой она должна быть? Он со своей семьей, вот есть какие-то факты, он со своей семьей как-то это обсуждал, или это вот было просто само по себе? Произведение, он его демонстрировал, он показывал.
Ну, конечно, конечно, это как бы было настолько органично. Вот, он настолько был в этом воспитан, да, то есть на любви к родине, настолько для него это было, что он, я думал, что он это не обсуждал, и даже он, наверное, и не думал о том, что вот, знаете, вот он не думал, что я вот так написал о России, там нет, он, конечно, об этом, он просто искренне выражал, что у него было на сердце, а потом, спустя годы, когда мы это слушаем, мы понимаем, что это вот, это наше все, это, да, вот как Пушкин в словесности, также Рахманинов в музыке, недаром в Советском Союзе второй концерт, он был своего рода гимном России. И на День Победы, минуту молчания, его каждый год включали именно для вот такой вот, как объединяющая наша патриотическая мощь в этой музыке.
Но мы к этому концерту еще подойдем, ближе уже к завершающей части нашей программы. Хочу вот еще о чем вас спросить. А вообще отклик вот патриотической музыки, если говорить о патриотизме, вот отклик находит любая форма музыкального произведения?
Да, конечно, может найти любая форма. Главное, чтобы это было искреннее, чтобы это шло от сердца. Да, то есть любое искусство должно идти от сердца, как говорил сам Рахманинов, и обращено быть к сердцу. Вот. Конечно, просто классическая музыка, может быть, где-то на одном, да, то есть на более глубоком уровне. Например, взять, если нашу эстраду, вот, которую мы сегодня в передаче...
Да, вот эстрада, классика, может быть, современный рэп. Вот эти форматы вообще, они способны выразить отношение к заветным? Вот, ну, по-другому не скажешь, именно к заветной теме. Ведь о теме любви к родине мы далеко не часто говорим и вслух произносим.
Да, Ну, это как бы должно идти вот именно от сердца. Я думаю, что в любой форме, если ты искренен, и ты по-настоящему любишь Россию, да, любишь родину, то ты это, конечно, выразишь. Другой разговор, что, конечно, это на разную аудиторию, конечно, будет рассчитано, и разная будет глубина. Ну, например, если взять нашу эстраду, которую сегодня прозвучала у нас в студии, да, вот песня того же Таривердиева, ну, это классика, это практически как тот же самый Рахманинов, Чайковский, то есть это действительно наша советская вот эта вот песенная классика. Она...
Ну, Шостакович, да, с Ленинградской симфонией.
Да. Поэтому это эстрада, вот то, что даже вот там сегодня звучало, да, у нас, это эстрада, которая, конечно, вот, то есть эстрада тоже, конечно, бывает разной. Вот, а, и, конечно, я думаю, что везде, на любом вообще совершенно искусстве можно выражать и нужно выражать, особенно сегодня необходимо выражать любовь к родине, которая бы нас всех объединяла.
А знаете что, вот хочу спросить, ну, может быть, вы сталкивались, может быть, нет. Вот сейчас нейросети творят чудеса, да, можно найти много портретов городов, рек нейросеть составляет. А вот музыку ведь тоже нейросеть способна написать, но... Вот эта музыка, она способна выразить любовь к родине, как считаете?
То есть вот компьютерная, которая будет создана?
Ну, фактически, ну, да.
Компьютерная. Вот. Я считаю, что нет. Я считаю, что любовь к родине, это настолько должно идти из сердца, да, это вот все воспитание человека, вся его жизнь, вся его вот эта какая-то, знаете, да, исторически сложившаяся ментальность в сердце. Конечно, компьютер это сделать не сможет. Здесь это...
Это машина, которой трудно объяснить.
Да, да. Вот любовь к родине настолько святое чувство, что это невозможно сделать.
Но с другой стороны, компьютер научился играть в шахматы.
Да, в шахматы, да. Это в шахматы можно, а вот здесь уже нет.
А, все-таки это более тонкая материя, да? Это то, что где-то вот приходит...
Да, приходит, да.
Приходит сверху.
Свыше.
И я смотрю на часы и понимаю, Андрей, что время нашего эфира стремительно тает. Хочу поблагодарить вас за утренний визит в нашу студию и такую откровенную беседу о нашем знаменитом соотечественнике, творчество которого объединяет, можно смело говорить, не только города и страны, но времена, традиции и культуры. И показательно, что его патриотизм, помощь родине был таким же естественным процессом, как сочинять музыку.
Да.
И дорогим нашим слушателям скажу, что переслушать программу можно в группе ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Подписывайтесь, следите за нашими объявлениями, участвуйте во всех розыгрышах. А завершая нашу программу, вновь нарушая музыкальные эпохи, окунемся в мощную энергию творчества великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманина и его знаменитый концерт номер 2 для фортепиано с оркестром, который был упомянут в нашей беседе вместе с Андреем Захаровым, гостем студии радио «Донт Эр». И сейчас, вот те, кто не видит, к сожалению, дорогие слушатели, но можете поверить мне, сейчас будет сюрприз для всех вас. Сейчас будет одновременно скрипка нашего солиста симфонического оркестра, Ростовского симфонического оркестра, звучать в студии и концерт, фрагмент концерта Рахманинова непосредственно в эфире. Всего доброго, до следующих встреч.